Добрый день. Когда-то говорили, что именно монастырь преподобного Иосифа Волоцкого кормил в день до 700 человек. Эти традиции существуют здесь и до сих пор. Всех накормят и радостно встречают всякого паломника. Но монастырь находится в неком таком безлюде. И иногда кажется, что время здесь как будто остановилось. И непонятно, какой век.
Напомним, обитель была устроена преподобным Иосифом Волоцким в 1479 году. Преподобный Иосиф не напрасно стяжал славу столпа русского иночества. Он никогда ничего не искал для себя лично. Ни богатства, ни славы, ни положения придворного священника. Он говорил и действовал, защищал веру свою, церковь свою, да монашескую братью в своей обители. Он был истинным монахом, презревшим все блага мира сего ради Христа. Его собственная обитель жила по строжайшему уставу. Он сам ходил в ветхой рясе. Во время голода инноки раздавали все свои припасы окрестным жителям и даже покупали для них хлеб на монастырские деньги.
Можно сразу сказать, что мы не можем по своей силе и немощи исполнять то, что говорил преподобный. Его совет на самом деле. Строгость жития даже для того времени, для 15-16 века, была неимоверной. Многие уходили из монастыря, говорили о то действительно в таком подвижнической жизни духе преподобного. Некоторые, есть такой случай, описывается, что преподобный приходил в поварню или пекарню, служил, и кто-то из братьев говорит, ну, он же игумен, как так трудится, давайте я его... Раз он ему его заменил, второй, третий, потом говорит, мне не перемолоть этого игумена, и ушел из монастыря. Ну, или как бы такая строгость, когда ничего нельзя было иметь. Крайняя стяжательность. Даже можно было в храме, в своей келье иметь икону, ну, может быть, какую-то книгу. А известно потом полемику уже после смерти преподобного, когда игумен Даниил возглавил монастырь, который стал потом митрополитом московским, была полемика, что, может быть, и книгу даже ни одну нельзя иметь в келье. Ну, то есть крайняя стяжательность. А почему преподобного называли стяжателем? Потому что он заботился о красоте храмов, о боголепии храма, богослужения, о служении социальным ближним. То есть такое перераспределение богатства, которое люди приносили в монастырь, для нищих. То есть он считал, что именно богатство церкви – это богатство нищих, простых людей. Вот. И поэтому сами монахи, они жили в монастыре крайне нестяжательно, нищенский образ вели. Такие заветы преподобного, которые мы только отчасти можем каким-то образом воспринимать, хотя бы духом, но вот мы можем как-то помогать некоторым людям, может, бедным.
Одним из послушаний братьев было переписывание книг. Преподобный Иосиф, как указывает предание, был и сам превосходным каллиграфом. Уже при его жизни в монастыре образовалась обширная библиотека, а в наши дни здесь открыт единственный в России музей Библии.
Конечно, монастырь стоит посетить, потому что монастырь в свое время являлся очень крупным духовным центром и книжным центром. Вот этот музей, я скажу, не зря основан, именно часто задают вопрос, почему именно в Иосифовском монастыре основан этот музей. Музей как продолжение книжной традиции монастыря. Дело в том, что уже в XVI веке здесь была одна из трех крупнейших библиотек, которые были тогда на Руси. Сам преподобный Иосиф прекрасно переписывал книги. Здесь был создан им ряд рукописных книг, дошедших до наших дней, в том числе его знаменитый вот «Просветитель». И, конечно, вот этот музей стал продолжением традиции, заложенной Иосифом Волоцким. Но кроме того, конечно, богатая история этого монастыря, богатая архитектура этого монастыря. Это стоит увидеть своими глазами.
Но нас в монастырь привлекла банальность, выпечка куличей. Пекарня располагается в Воскресенской башне. И монастырь сам напоминает, конечно же, крепость. В течение Страстной Седмицы у пекаря самая горячая пора. Более 1000 куличей выпекается здесь. Иосиф Волоцкий монастырь отличается аскетичной жизнью. И в куличи не добавляют ничего лишнего. Все из натуральных продуктов и никаких добавок. Но от этого эти куличи не менее вкусны.
Все, мы тесто заместили, закончили. Достаем на стол.
Такая трудоемкая работа пекаря.
Так, ну, начинаем раскидывать по формам. Угу. Примерно 400-370 грамм кусочек. Так, сейчас я первый займу.
А
А чувствуется так. Уже приход Пасхи-то, вот это приближение?
Ну, есть, есть, помаленьку идет. Самое будет шантаж, когда начнем куличи полностью печь. Тогда уже почувствуется все.
Да, запах ванили, вот это да. Вот удивительный аромат.
У нас сейчас просто это, как сказать, вентиляции нет, а так по всему монастырю запах вот этот весь стоит. Все ходит как бы...
В предвкушении.
Да, уже...
Светлого Христового воскресения.
С самого утра уже очередь иногда занимает. И не хватает. Разбирают сразу все. Так, теперь берем, скатываем и формочки складываем.
А скажите, пожалуйста, вот как бы труд в монастыре чему вас научил?
Ну, самое главное – послушание и как, ну, что говорят, надо делать, не ругаться, как бы не гулять, как у них вот тут. Что еще? Не пить. Вот они у них тут вот. Все законы вот такие вот. Ну, послушание самое главное. Все у них тут. Больше ничего тут. Так вот. Не знаю, что даже еще добавить к этому.
Ну, а что вот вы желаете себе вот в дни празднования Пасхи и Страстной с началом седмицы? Что бы вам хотелось для себя от Господа?
Да жизни нормальной. И чтобы вот эта вся вот карантин вот этот весь закончился уже поскорее бы. Уже, как бы говорится, достал. Всех, наверное. А так, дети, чтобы здоровы были, самое главное. Войны не было. Вот мы достали из печи куличи, и продолжение, ну, заканчиваем покраской куличей. Макаем глазурь и занимаемся посыпкой тем же временем. Пока все не засохло. Чем быстрее, тем лучше. Если не успеть, то в течение 2-3 минут она застынет, и все. Посыпка как бы не будет прилипать уже. Она не будет держаться на глазури. Освящать их на Пасху можно, а кушать в течение суток, как оно все застынет, вся глазурь. Можно начинать, как говорится, трапезничать. Куличи можно кушать также после приготовления. Месяц – это точно. Они простоят, не испортятся, до Троицы. Вместо посыпки сделать, например, фигурки продаются специальные. Там вот свечки поставить, например, или Христос воскрес, вот есть фигурки. Специально все продаются. Ну, это в специальных магазинах. Ну и напоследок приглашаю всех посетить наш монастырь Иосиф-Волоцкий. Музей сходить, мощи повидать вот Иосифа-Волоцкого. Ну и с праздником всех. Попробовать ключи наши, нашу выпечку, всю хлеб. Всем понравится, приглашаю. Ну и с праздником всех. С Христов воскрес!
Всегда по-особому в монастырях встречают светлое Христово воскресенье. Все как-то подчинено одному сдержанному ожиданию. Уже все готово, все прибрано, куличи испечены, цветы выползли, пташки защепетали, и вон откуда-то оно не возьмись.
Пасха, конечно, это самый светлый праздник в нашей церковной жизни, тем более, что он предваряется Великим постом, когда мы максимально собраны и стараемся отречься всего излишнего, всего как мирского. Кроме того, Пасха у нас всегда связана, что для меня лично немаловажно, со сменой сезона. Приходит наконец-то весна после суровой зимы, и, конечно, от этого вдвойне радостнее, когда во время крестного хода поют птицы, все расцветает, светит солнышко. На Пасху я всем желаю в наше время самое главное здоровье, конечно же, помощи Божией и, на мой взгляд, не менее важно не унывать в это трудное время, все будет обязательно хорошо.
Пасха, она такое смешанное чувство, как говорят проповедники многие, это такая печаль по Богу, по Его страданию, в то же время радость Пасхи и уже Его воскресения, все это сочетается именно вот в страстях и Пасхи, воскресения Господня. Тут уже без этого, это наши говорят, как говорят, наше все богослужение именно так и построено. Печаль по Богу и радость о Христе.
Удивительное чувство какой-то тихости охватывает, наверное, каждого паломника, кто когда-то побывал в Иосифо-Волоцком монастыре. Мы надеемся, что, может быть, и вы будете иметь такую возможность. Эта обитель, устроенная еще во второй половине 15 века, устремлена в вечность, как будто нет этого времени. И всегда монастырь – это символ победы жизни над смертью, над всем тварным, что и символизирует Христово воскресение.